эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе, что означает громкая отставка главы администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия Алхаса Квиценя.
Давно существует конфликт между группой Анклава и группой вот этой Амсаха. Но Анклав делает то, что он всегда делает. Он медленно узурпирует власть.
Евродиагноз «Брюссель» увидел регресс при исполнении Грузии соглашения об ассоциации.
Уровень выполнения Грузии деклараций и решений Совета Евросоюза составил 53%, что означает регресс.
Исполнилось 30 лет с начала войны в Абхазии.
Предложение исходило о поездке Владислава Григорьевича Ардзинга в Тбилиси. От Примакова это была его инициатива. В Тбилиси очень узкий круг знал. Они были просто шокированы.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Оккупационные власти Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг Запорожской атомной электростанции в ответ на призывы ООН и западных стран к России о выводе войск с территории АЭС. «Это отрезвило бы Украину», — заявил член пророссийской администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов, передают РИА Новости. С марта территорию станции контролируют российские войска. В последние недели ее неоднократно обстреливали. Киев и Москва обвиняют в этом друг друга. Накануне 42 страны мира призвали Россию вывести войска с Запорожской атомной электростанции из ее ближайших окрестностей и со всей Украины. В обращении отмечается, что присутствие российских военных мешает Украине соблюдать обязанности по сохранению ядерной безопасности, а МАГАТЭ исполнять свои полномочия атомного регулятора на объекте. Москва заявляет, что российские военные размещены на АЭС только для ее охраны в условиях войны. Москва призывает инспекторов МАГАТЭ посетить объект, заявляя, что визиту мешает украинская сторона. Киев говорит, что Россия должна вывести войска, чтобы визит прошел в соответствии с украинскими законами. ООН призвала Россию и Украину организовать вокруг станции демилитаризированную зону. С аналогичным призывом выступила Украина, ее поддержали несколько стран, включая США. Москва это предложение не поддерживает. Жители украинского села Андреевка сообщили, что военные 64-й мотострелковой бригады из Хабаровского края участвовали в грабежах, мародерстве и убийствах гражданских. Корреспонденту важных историй удалось подтвердить личности минимум четверых солдат бригады. Один из них, Даниил Фролкин, признался в убийстве жителя Андреевки Руслана Еремчука.
Я военнослужащий войсковой части 51-460 гвардии ефрейтора Фролкин Даниил Андреевич. Признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, о расстреле гражданского населения, о обворовывании гражданского населения, об изъятии у них телефонов и о том, что наше командование не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта. И после этого я хочу заявить то, что, пожалуйста, примите меры к наказанию тех командиров Амурбеков Азатбек Асанбекович, гвардии полковник, гвардии подполковник Дмитренко и зампотыла нашей бригады 51-460-64 отдельной гвардейской мотострелковой бригады, гвардии полковник Клобуков, начальник разведки.
А он что делал?
Полковник Романенко. Но он руководил разведкой, которая разведку проводила и вела наших людей на смерть.
Заявил Фролкин. В Андреевке военнослужащие российской армии находились с конца февраля до начала апреля. После их отступления, по словам очевидцев, в селе остались сотни разрушенных и разграбленных домов, больше десятка тел убитых мирных жителей, а также 25 фотографий, сделанных на украденный телефон одного из жителей села. На этих фото журналисты опознали четверых военнослужащих 64-й бригады из Хабаровска: Даниила Фролкина, Дмитрия Данилова, Руслана Глотова и Ивана Ивана Шепеленко. Многие жители Андреевки вспомнили солдат с этих снимков и рассказали об их причастности к грабежам, мародерству и убийствам. Фролкин сообщил изданию, что командование приказало ему и еще нескольким сослуживцам провести обыски в домах троих жителей Андреевки. «Мы завели их в три дома, они показали дома. В домах были не их фотографии, то есть это не их дома были по факту. Третий вообще в развалине какой-то жил. При них была пачка денег, гривны, баксы. Подполковник, который был с нами, Александр Прокурат, забрал себе эти деньги себе, остальные документы, телефоны отдал нам и сказал: «Их в расход». Все, я пошел и в расход пустил», под видеозапись сообщил Фролкин.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские авиакомпании попросили Министерство транспорта разрешить им законно переставлять компоненты с одних самолетов на другие для поддержания исправности парка в условиях санкций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта АЭВТ Владимира Тасуна. Сегодня такую перестановку запчастей самолетов ограничивают федеральные авиационные правила. В частности, они не предусматривают возможности снятия исправного компонента и его последующую установку на другой самолет. По словам автора письма, это идет вразрез с общей мировой практикой и не дает возможности гибко управлять исправностью парка самолетов. В ассоциации также предлагают разрешить переставлять комплектующие между самолетами разных авиакомпаний. В пресс-службе Минтранса подтвердили «Известиям», что ведомство разрабатывает поправки в нормативные правовые акты для поддержания летной годности гражданских воздушных судов. После нападения России на Украину Запад ввел санкции, включающие запрет на продажу самолетов и деталей к ним. В результате сотни авиалайнеров лишены легального сервисного обслуживания. Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани впервые выступил с заявлением по поводу покушения на писателя Салмана Ружди. Он категорически отверг любые обвинения в причастности Ирана к нападению на писателя, сказав, что иранские власти узнали о нем только из западных СМИ. Однако он считает, что в покушении не виноват никто, кроме самого Ружди, чьи произведения оскорбляли ислам и его сторонников. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Иран в том, что его власти и СМИ десятилетиями призывают к расправе над Рушди, которого Блинкен называет не только выдающимся писателем, но и борцом за свободу слова. Официальные СМИ Ирана назвали покушение на Рушди божественным возмездием. Государственный телеканал Джам так прокомментировал новость о том, что Рушди может лишиться глаза. Глаз сатаны ослеплен. Покушение на Ружди произошло 12 августа в одном из культурных центров Нью-Йорка, где писатель выступал с лекцией. Выскочивший на сцену молодой человек нанес Ружди многочисленные ножевые ранения. Писатель был доставлен в больницу. По словам его литературного агента и членов семьи, Ружди пришлось провести более суток на аппарате искусственного дыхания. У него ранение шеи и печени. Он может потерять один глаз. Сейчас Ружди уже может дышать самостоятельно, но его состояние остается тяжелым.
С новостями был Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Указом президента самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Абжани 12 августа Олхас Квицения был освобожден от должности руководителя администрации президента на основании личного заявления. На следующий день он выступил с обращением к соотечественникам, в котором, в частности, заявил, что, цитата, «наблюдал за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения», конец цитаты. Но на эти обстоятельства повлиять не мог. Эксперты считают, что Квицения теперь может поддержать оппозиционные силы. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Указ президента Абхазии об освобождении от должности главы администрации Алхаса Квициния был опубликован на официальном сайте главы государства вечером в пятницу 12 августа. В официальном документе говорилось, что отставка состоялась на основании личного заявления Квициния. Отдельными указами президента Джансух Нанба 12 августа был освобожден от должности министра по налогам и сборам и назначен руководителем президентской администрации. В субботу государственное агентство Авснепресс опубликовала обращение Алхаса Квициния, которое пролило свет на обстоятельства отставки. Уважаемые соотечественники, с первого дня нахождения в этой команде я искренне верил, что мы будем беспокоиться о простых людях, наших гражданах, которые поверили нам. Нужно отметить, что за прошедшее с выбора время было сделано немало полезного для страны. И тем не менее, на протяжении всего этого времени я видел и обратное. Вынужден сказать, что на этом фоне я наблюдал и за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения. Я понимал, что доверие к нам народа на фоне всего происходящего становилось меньше и меньше. Но к моему глубокому сожалению, я не мог повлиять на эти обстоятельства. И вот сейчас, как выяснилось, у главы государства сложилась оценка моей деятельности. Не справился, не скрою, мне предлагали различные высокие должности. Но я подхожу к этому вопросу по государству. Если я не справился с возложенными на меня обязанностями руководителя администрации президента, то по логике я провалю и любое другое направление. Этим и был вызван мой отказ перейти на другую работу. Именно поэтому я и принял для себя решение уйти. Я благодарен всем тем, кто верил в нас, кому мы обещали перемены. Уверен в том, что эти перемены будут, но это уже другая история. Спасибо всем, с кем мне довелось трудиться на благо. Благо моей родины, Абсны, Алхас Квициния, говорилось в сообщении. Пользователи социальных сетей активно комментируют данное решение политика. Среди них в том числе общественные деятели, ветераны войны. Гули Кичва, председатель Общественной палаты Абхазии. Достойно уважения. Тимур Надарая, член Высшего совета ветеранской организации АРУА. Все, наверное, намного сложнее, а так шаг мужественный. Не так много тех, кто сам уходит, даже после подсказки. Были и более критические высказывания. Так Лариса Хаджимба, ветеран грузино-абхазской войны, написала: «На такой должности надо было не смотреть и молчать, а публично высказываться, называя имена и требуя их увольнения и арестов. Это и есть настоящее действие патриота, преданного народу, которого обкрадывают. Изо всех вас, молчунов, сидящих в правительстве, и разрослись коррумпированные чиновники. Вы не борцы за развитие жизни в стране, а пассивные свидетели преступлений. Хороший человек – это не тот, который вышел из такой команды, а который остался и начал говорить вслух. Без страха перед подчиненными и президентом. Потом приходите в оппозицию и начинаете мутить воду, сводя с ума уставший от вас всех народ». Общественный деятель Тенгиз Джопуа в интервью «Эху Кавказа» объясняет, что Алхас Квициния – это человек из личной когорты Аслана Бжания, из тех, кто его толкал во власть. Эксперт отмечает, что Квициния выражал концентрированное мнение политической партии Амцахара.
У них во власти давно существует конфликт между группой Анклаба и группой вот этой Амсаха. Она началась с первого же момента прихода к власти. Она отразилась на распределении кадровых мест в стране. Значительная часть всего экономического и финансового блока государства в руках находится у Александра Анклаба и его команды. А Амсахара в этом случае осталась за бортом. Это давно не нравилось членам этой политической партии. Но Анклаб делает то, что он всегда делал. Он медленно узурпирует власть, он фактически берет все больше и больше под свой контроль сферы деятельности государства. Но эта борьба долго продолжалась, в течение нескольких лет. Была надежда у Амсахары убрать этого премьер-министра, но убрать его они не смогли. Не смогли его убрать в связи с последними событиями. Президент в связи с спецунтой, кстати говоря, оказался в очень сложной ситуации. Общество ему показало, что готово не соглашаться с его решениями. И тут ему нужна была поддержка очень крупной группы. Самая крупная группа — это группа Анклаба. И Анклаб ему эту поддержку оказал. Он в последний момент встал на сторону президента, начал с ним ездить в Гудвутову. Он поехал с ним до этого. Анквап вообще не делал никаких заявлений по поводу Пицуны. Благодаря этой ситуации Анквап устоялся на своем месте. Он даже укрепился в нем. Хасу Пицине и группе Адам Сахар в администрации президента это не понравилось. Видимо, они перешли в эту точку невозврата. И Алхас пошел на этот эмоциональный шаг. Он ушел оттуда в надежде, что создаст президенту оппозицию.
Однако, по мнению Тенгиза Джопа, в Амцахаре нет полного единства, и не все разделяют мнение Квициния по этому вопросу. Поэтому его пытались уговорить, пытались предложить другую должность. Эксперт также отметил, что у Квициния нет такого политического бэкграунда, чтобы возглавить оппозиционное движение в Абхазии. И таких ресурсов нет у Амцахары, даже если вся партия его поддержала бы.
Вполне вероятно, что Хас Квициния может поддержать какие-то оппозиционные действия внутри страны. И еще я думаю, что в связи с уходом Алхаса Квициния, вообще происходящее внутри власти, первое, что однозначно, Аслан Аджани больше уже не сможет стать президентом. Второго срока у Аслана Аджани не будет, потому что он теряет своих прямых сторонников. Он фактически от них отказался. И второе, скорее всего, Александр Анпа будет готовить своего кандидата на должность президента в следующем президентском выборе. Именно Анпа, потому что позиция Анклаба укрепляется с года в год. Самая сильная фигура сейчас в Абхазии – это Анклаб. Президент – самая слабая.
Заявил Тенгиз Джопова. Эхо Кавказа сегодня связалось с Алхасом Квициния, однако он воздержался от комментариев. Алхас Квициния родился в 1969 году в селе Кутол Ачимчистского района. Выпускник Сухумской средней школы номер 10. Окончил Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности ученый-агроном. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. Награжден медалью за отвагу. С 2005 по 2014 год работал заместителем главы администрации Сухума. С октября 2015 председатель партии Амцахара. В июле 2019 года партия Амцахара выдвинула Алхаса Квициния на пост президента Республики Абхазия, так как лидер оппозиции Аслан Джаня, как утверждали в оппозиции, был отравлен. Наша команда будет состоять из людей, имеющих опыт работы в руководстве страны. Я вам это гарантирую, потому что такие наметки выбирал и обозначал сам Аслан Джаня. Я могу лишь какие-то корректировки внести. А так мы идем все вместе одним курсом, заявил на съезде Алхас Квициния. Во втором туре президентских выборов 8 сентября 2019 года Алхас Квициния уступил президенту Раулю Хаджимба. Квициния не признал победу Хаджимба и обратился в суд. 9 января оппозиция начала акцию протеста с требованием отставки президента Рауля Хаджимба и захватила здание президентской администрации. 10 января 2020 года Верховный суд Абхазии удовлетворил кассационную жалобу Квициния, отменив результаты выборов. 12 января Центральная избирательная комиссия объявила дату выборов президента 22 марта. Вечером этого дня Рауль Хаджимба сложил свои полномочия. На президентских выборах в марте 2020 года победу одержал Аслан Джаня. Алхас Квициния возглавил администрацию президента 24 апреля 2020 года. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует судьба любого человека. Вернитесь к народу душа.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Победу на выборах президента самопровозглашенной Республики Абхазии Аслану Бжани обеспечили три кита. Лидер партии Амцахара – Алхас Квиценя, революционер Ахра Авицба и предложивший свой электорат экс-президент Александр Анквап. Авицба из этой тройки выбыл первым. Теперь пришла очередь за Алхазом Квиценя. В сложившихся условиях наш сухумский блогер Деда Чаня задается вопросом. Кто сегодня принимает решение, президент или премьер?
Кадровая чехарда во власти длится уже третий год. Скандальные истории преследуют ближайшее окружение президента. Советники и помощники, представители администрации то покидают должности, то возвращаются. Министр внутренних дел после скандальной истории с избиением ветерана войны покинул должность и возглавил ГСО. Замглавы администрации президента был отстранен от должности, а затем незаметно возвращен. Глава администрации одного из районов поскандалился со стрельбой в новогоднюю ночь. Но уголовное дело было закрыто, и он был возвращен на должность. Теперь сопровождает президента в поездках. С удивительным постоянством меняются бесчисленные советники и помощники Асланабжаня. Чаще скандально, иногда громко и в знак протеста. Последнее время общественность обсуждала причину разногласий между президентом и главой его администрации Алхасом Квиценя. Слухи о том, что Квиценя подал в отставку, периодически выплескивались из здания администрации президента на Сухумскую набережную и с удовольствием усолились кофе. Но подключалась народная дипломатия и партия Мцахара, и Алхас Квиценя возвращался из затяжного отпуска на прежнюю должность. Пару недель назад Алхас Квиценя в очередной раз подал в отставку. Администрация президента безмолвствовала, и все ожидали повторения сценария. Но что-то пошло не так, и в пятницу вечером стало известно, что президент подписал отставку руководителя своей администрации Алхаса Квиценя. В течение 2 часов появилось сразу несколько указов, свидетельствующих о том, что во власти намечались не отставки, а рокировки. Первый указ президента – временно главой администрации был назначен министр по налогам и сборам Джансух Нанба. И пока общество с любопытством гадало, какую должность предложит президент своему соратнику и родственнику Алхасу Квиценя, появился новый указ, который свидетельствовал о том, что переговоры не увенчались успехом. И Аслан Бжания психанул. Временный статус Джансуха Нанба изменился на постоянный. И только после этого уволенный чиновник Алхас Квиценя хлопнул дверью. Правда, хлопок получился тихий и невнятный, оставляющий некоторое пространство для маневра. В заявлении не содержится никакой конкретики, сплошные намеки на несогласие с чем-то, о чем можно только догадываться. К примеру, я совершенно не понимаю, о чем идет речь, когда Квиценя говорит, что за прошедшее с выборов время было сделано немало полезного для страны. Это была цитата. Видимо, бывший глава администрации президента знает о чем-то, что не заметил взгляду обывателя. Но, возможно, это дань традиции похвалить, прежде чем обругать. Ругань выглядит так. Квиценя сообщает, что он наблюдал и за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения. Это про что? Неужели он заметил коррупцию в окружении? А в чьем? Президента или премьера? А вдруг и там, и там? Но он наблюдал и молчал целых 2,5 года. Может, потому что ему, как он говорит, предлагали различные личные высокие должности, но достойное не нашлось. А теперь без сарказма, чем интересна отставка Алхаса Квиценя. Здесь надо вспомнить историю последнего переворота 2020 года, в результате которой Аслан Бжани оказался президентом. Случайным президентом, как позволил себе заметить его бывший советник Ахра Авицба. У переворота было 3 кита. Герой сегодняшнего дня Алхас Квиценя, который, будучи руководителем партии Амцахара, выступил дублером Бжани на очередной президентских выборах 2019 года и, затеяв судебную тяжбу, затянул время до возвращения Аслана Бжания в Абхазию. Пока Алхас Квиценя и партия Мцахара судились с Раулем Хаджимба, нынешний президент в Мюнхене восстанавливал свое здоровье. После чего Алхаса Квиценя сменил Ахра Авицба. Он прямо из суда, не дожидаясь решения, отправился на штурм администрации президента и сверг действующего президента Рауля Хаджиба. Таким образом, Ахра Авицба создал для Бжани пространство для проведения фактически безальтернативных выборов. Третья фигура в этой команде – Александр Анквап. Он подоспел к новым внеочередным президентским выборам и предложил Бжани свой электорат. Для Бжани эти 3 три фигуры без преувеличения стали знаковыми. Это его команда, которую он обязан президентским креслом. Поэтому неудивительно, что общественность внимательно наблюдает за китобойней. После выборов все получили должности. Алхаз Квитцинья стал главой администрации, а Ахравицба – советником президента. Александр Анквап – премьер-министром. Свою должность Анквап обговорил заранее, и она была публично озвучена. Ахравицба и Алхаз Квитцинья, видимо, получили не то, на что рассчитывали. Самым слабым звеном в команде Бжания стал Ахравицба. Он первым выпал из обоймы президента, создал движение «Новые люди», открыто и недвусмысленно раскритиковал действия президента и его окружения и вместе со своими друзьями сел в тюрьму за попытку государственного переворота. Попытка переворота затем превратилась в незаконное хранение оружия. Ахравицба получил условный срок и уехал воевать в Донбасс. Спустя 2,5 года пошел второй Алхаз Квитцинья. Его дальнейшая судьба непонятна. Если он вернется в партию Амцахара, ту самую, которая для Бжания устраивала акции протеста, перекрывала дороги, свергала министра внутренних дел, организовывала референдумы о недоверии к президенту Раулю Хаджиба и, наконец, поддержала переворот, то вряд ли она останется такой же провластной. Хотя и здесь есть варианты. Но мы о третьем ките Александре Анквап, который крепче всех сидит в своем кресле. Не могу сказать, что это самое удобное для президента фигура. И, судя по всему, он с гораздо большим удовольствием отказался бы от Анкваба, чем от, в общем-то, безобидного Квитцинья. Кулуарные игры по смещению Анкваба руками оппозиции уже несколько раз затевались. Но Бжания явно не хватило решимости, потому как Анкваб не Квитцинья, от которого можно избавиться росчерком пера, и не Ахравицба, которого можно посадить в тюрьму. Во-первых, за Анквабом парламентское большинство. Во-вторых, и это самое главное, все экономические рычаги управления сегодня находятся в руках премьер-министра. И надо еще понять, кто сегодня принимает решение на государственном уровне – президент или премьер. А теперь, после того, как в администрации нет Авицба и Квитцинья, то премьер Анквап может рухнуть только вместе с президентом Жани. На этом фоне очень забавно выглядел визит в Абхазию министра экономического развития России Максима Решетникова, который по замыслу должен был поддержать Аслана Бжания, позиции которого существенно ослабели в результате не только кадровой чехарды, но и принятия ряда непопулярных решений, идущих вразрез с интересами государства и народа. Российскому чиновнику показывали объекты, восстановленные за счет инвестиционной программы, правда, во времена предшественников Бжания. А он восхищался работой команды президента, а к этому времени в команде президента уже оставался один Анквап. Но это уже другая история, которая, как мне видится, будет иметь продолжение. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
В июле 2022 года объем денежных переводов в Грузию составил 306 миллионов долларов США на 46,8% больше, чем год назад, сообщил Национальный банк страны. Как пишет агентство новости Грузия, Россия продолжает лидировать по объему денежных переводов. 33% от всех транзакций или 100,59 миллиона долларов приходится именно на Российскую Федерацию. Рост по сравнению с июлем прошлого года 151%, но динамика по месяцам показывает постепенное сокращение переводов из России после рекордных поступлений в мае и июне. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Алан Гаглоев подписал указ о назначении Ахсара Джоева министром иностранных дел. Ранее Джоев работал в Юго-Осетинском посольстве в Москве. В соответствии с пунктом 7 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия назначить Джоева Ахсара Муратовича министром иностранных дел Республики, сказано в документе. С 2017 года главой Юго-Осетинского МИДа был Дмитрий Медоев. В самопровозглашенной Республике Абхазия сообщают о значительных перебоях с подставками топлива. В сети АЗС «Азит» заявили о введении ограничения на отпуск некоторых видов нефтепродуктов. Значительная часть поставок по заключенным в июне текущего года контрактам по независящим от нас причинам не поступила в Республику Абхазия. Все это время поддержание необходимого объема топлива на АЗС компании осуществлялось за счет ранее сделанных резервов. Ситуация усугубилась увеличением нагрузки на сеть АЗС «Азит» в связи с временным отсутствием топлива на автозаправках других компаний, сказано в заявлении компании. На ряде АЗС «Азит» отпуск топлива осуществляется по картам и талонам юридическим лицам, фактически оплатившим определенные объемы нефтепродуктов в соответствии с ранее заключенными договорами. По мере поступления необходимых объемов реализация топлива будет осуществляться в обычном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства, сказано в заявлении компании. Телеграм-канал The News Абхазия сообщает о большой очереди на заправке Роснефти. Со стороны абхазских властей официальных комментариев на эту тему пока не последовало. Правительство Грузии выделит на субсидирование сбора винограда в стране 150 миллионов лари, более 55 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на заседании правительства. По словам главы Кабмина, в этом году ожидается рекордный урожай винограда – 300 тысяч тонн. Гарибашвили говорит, что минимальная цена винограда составит 90 тетри за килограмм.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Последний ежегодный отчет Евросоюза о выполнении Грузии соглашения об ассоциации стал поводом для полемики между властью и оппозицией. В докладе, в частности, отмечается регресс в отношениях между Грузией и Брюсселем. В оппозиции это считают доказательством измены грузинской мечты европейскому выбору. В свою очередь, в партии власти советуют с выводами не торопиться. Подробности у Ираклия Орагвелидзе.
Служба внешних связей Евросоюза 13 августа опубликовала доклад о выполнении Грузии соглашения об ассоциации, в котором говорится, что в целом национальное законодательство приводится в соответствие с законодательством Евросоюза и соглашением о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле. Однако темпы выполнения обязательств в последнее время снижаются, как отмечается в документе.
В 2021 году уровень выполнения Грузии деклараций и решений Совета Евросоюза составил 53%, что означает регресс в сравнении с 62% в 2020 году. А в первом полугодии 2022 года этот показатель еще более снизился до минимальных 42%.
В докладе также подчеркивается, что существующие в 2021 году вызовы угрожали подрывом демократических основ страны, включая ограничения в деятельности парламента после выборов 2020 года, нарушения на выборах в органы местного самоуправления в 2021 году, а также гомофобное насилие 5-6 июля 2021 года и другое. Как особо подчеркивается в документе, судебная реформа и перераспределение полномочий в парламенте остаются невыполненными на момент написания этого доклада. Реформы в судебной системе за последний год застопорились, и ситуация даже ухудшилась в ключевых областях. В отчете также говорится, что несмотря на неоднократно взятые властями обязательства по повышению независимости, подотчетности и качества судебной системы, включая принятие изменений в процедурах отбора и назначения судей, в прошлом году в Верховный суд были назначены 11 представителей судей.
Согласно заключительному мониторингу отчету БДИПЧ ОБСЕ, этап процедуры назначения судей, осуществляемый парламентом, по-прежнему не обеспечивает достаточных правовых гарантий, что негативно сказывается на добросовестности всего процесса.
Говорится в докладе. В оппозиции сделали вывод, что данный отчет подтверждает, грузинская мечта не намерена выполнять 12 рекомендаций Европейской комиссии для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Сегодня лидер нацдвижения Ника Мелия заострил внимание на основных критических положениях документа Евросоюза.
Если у кого-то еще есть иллюзия, что русская мечта выполняет 12 пунктов, давайте вместе посмотрим на ситуацию. Еврокомиссия четко заявила, что Грузия станет кандидатом на членство в Евросоюз, если устранит политическую поляризацию. Что делает русская мечта? Они атакуют СМИ, народ, максимально углубили конфронтацию с Соединенными Штатами Америки, обвиняют их в государственном перевороте.
Заявил Ника Мелия. По его словам, руководство страны не разделяет рекомендации Еврокомиссии и направлений судебной реформы, независимости подотчетности госинститутов, институциональной независимости антикоррупционного ведомства, а также необходимости в деолигархизации Грузии. По словам Мелия, русская мечта ставит людей перед выбором – Бедзина или Европа. «Понятно, что вместе с Иванишвили мы никогда не попадем в Евросоюз», – заключил политик. Парламентское большинство грузинской мечты также откликнулось на заключение Совета Ассоциации Евросоюз Грузия. По словам Гии Цагаришвили, изложенные в документе опасения были вполне ожидаемы. Однако таково введение Евросоюза, и правительство доведет до конца обязательства по соглашению об ассоциации, заверил депутат.
Документ содержит рекомендации по предстоящей работе. Реформы, которые необходимо провести, охватывают как недостатки, так и успехи, которые Грузия осязаемо добилась и представила в рамках соглашения глубокой и всеобъемлющей свободной торговли, повестки ассоциации. Речь идет о тех непрерывных реформах, и работа в этом направлении будет продолжена. Думаю, что в некоторых сферах опасения наших партнеров со временем развеются.
Заявил Гия Цагаришвили. В свою очередь, по мнению председателя комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, в оппозиции должны быть последовательными. Если в парламенте, по их мнению, власть принадлежит русской мечте, они должны покинуть законодательный орган. В документе Еврокомиссии однозначно отмечен регресс по нескольким направлениям, заявил журналистам в парламенте председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Симонишвили. Он принимал участие в заседании рабочей группы по судебной реформе.
В документе Еврокомиссии прямо говорится, что не только что-то продвинулось в судебной системе, но и произошел регресс по ключевым вопросам. Появление термина «регресс» означает, что сказки грузинской мечты о прогрессе в этом направлении на самом деле являются ложью. Мы говорим о системных проблемах, а когда мы указываем на наличие клана в судебной системе, мы имеем в виду клановое правление не только в этой институции, но и в многих других государственных органах. Это клановое правление существует везде, где сосредоточена власть.
Заявил Ника Симонишвили. Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Грузией полностью вступило в силу 1 июля 2016 года. Оно призвано способствовать углублению политических и экономических связей, а также является основой для сотрудничества между ЕС и Грузией. В ближайшее время Совет Ассоциации примет повестку дня Ассоциации Евросоюз-Грузия на 2021-2027 годы. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ежегодно 14 августа многие СМИ обращаются к трагической дате начала грузино-абхазской войны 92-93 годов. Но в тени этой даты оказалась другая, когда 14-15 августа 97 года, то есть 5 лет спустя, лидер самопровозглашенной республики Владислав Ардзамба по настоянию тогдашнего министра иностранных дел России Евгения Примакова вместе с ним и другими членами абхазской делегации совершил визит в Тбилиси. Об этом неординарном событии четвертьвековой даты расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
14 августа 1997 года, то есть спустя ровно 5 лет после начала грузино-абхазской войны, первый президент Абхазии Владислав Ардзинба совершил свой первый и последний визит в Тбилиси в качестве абхазского лидера. И нынче «Эхо Кавказа» впервые решило обратиться к этому визиту, тем более, что это круглая дата, четверть века минула. На помощь нам пришел сопровождавший абхазскую делегацию в качестве телекорреспондента нынешний председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик, который вызвался поделиться с аудиторией «Эхо» своими воспоминаниями.
Надо здесь вспомнить, где-то вот с конца мая, почти месяц в Москве проходили очень активные плотные переговоры между Грузией и Абхазией при посредничестве МИДа России. Непосредственно к этому переговорному процессу подключился лично министр иностранных дел Евгений Примаков. И стороны пытались согласовать большой политический документ по урегулированию грузино-абхазских взаимоотношений. Насколько я помню, сперва министры работали с грузинской и абхазских сторон, потом туда подключился вот Владислав Григорьевич Ардзинба, выехал в Москву. И где-то вот в середине июня был согласован документ, стороны обсуждали уже конкретные даты возможного подписания, обсуждали. А потом, ну как было всегда, грузинская сторона отказалась, они попытались отредактировать документы.
Но во время отдыха Примакова в Сочи, там состоялась его встреча с Ардзинба, Примаков все же хотел добиться некоего грузино-абхазского соглашения, считая это делом как своего личного престижа, так и престижа России. Владислава же, говорит Хашик, волновало тяжелое социально-экономическое положение Абхазии, которое невозможно было улучшить без смягчения ее блокады со стороны стран СНГ, условием чего Москва выдвигалась подвижки в грузино-абхазских переговорах. Хашик добавил.
Может быть, не все сейчас молодые знают об этом, что Александр Григорьевич работал под руководством Евгения Максимовича в Институте Востоковедения. Это тоже имело значение. Вот предложение исходило о поездке Владислава Григорьевича Ардзинба в Тбилиси от Примакова. Это была его инициатива. И надо сказать, что было заседание Совета Безопасности Абхазии, на котором Владислав Григорьевич Ардзинба обсуждал с членами Совбеза Абхазии вопрос его поездки. Я помню, что были противники. Ну, все вспоминали тогда историю, связанную с Нестором Аполлоничем Лакоба. Но Владислав Ардзинба убедил членов Совета Безопасности.
Хашик продолжил, что кроме Ардзинба
в составе делегации были личный представитель на грузино-абхазских переговорах Анна Михайловича Ергения, министр иностранных дел Абхазии Сергей Миронович Шамба, я с оператором Бизаном Ломя, охрана в составе начальника охраны Кочубея Чкок, Гембера Мардзинба, Джон Хотапа. Когда мы прилетели в Тбилиси, первым с трапа прошли я с оператором, на что обратили внимание грузинские журналисты. Надо сказать, что Тбилиси очень узкий круг знал о совместном визите. Позже, когда мы оказались в одном микроавтобусе вместе с грузинскими журналистами, и по дороге нас постоянно люди переспрашивали, они действительно увидели Ардзинба, это Ардзинба или нет, как вообще мы оказались в самолете вместе с Примаковым, и как это все произошло, как вообще Ардзинба мог прилететь, неужели это правда. Вот. Ну, далее это общеизвестная информация о переговорах президенции Шеварднадзе в Тбилиси, встреча втроем, потом Примаков покинул вообще резиденцию, сказал, моя задача выполнена, дальше грузинские, абхазские стороны будут сами договариваться. И эти переговоры действительно шли в разных форматах, очень долго туда. И здесь я имел возможность, мне на коротке удалось пообщаться вот депутатом Верховного Совета Абхазии с Астемировой и Глазава. Они были просто шокированы фактом приезда Владислава Григорьевича в Тбилиси. Они возмущались, как это вообще можно было допустить, и очень критиковали Шеварднадзе. Большое интервью Владислава Григорьевича транслировали на грузинском Первом канале накануне нашего приезда. И вот Астемирова и Глазава также были возмущены тем, что вот это интервью было показано. Я помню слова, они говорят, не хватало вчерашнего интервью, он еще и сюда приехал. И, возвращаясь к переговорам, в Грузии ожидали, особенно в среде грузинских журналистов, с кем нам приходилось там общаться, они ожидали какого-то там чуда, что вот если Арзенба прилетел, но этого чуда не произошло и не могло произойти, потому что ранее согласованный документ, если это грузины тогда не подписали, стороны продолжили переговоры 15-го утром, мы остались там, в резиденции, и утром они подписали заявление о неприменении сил Эдуарда Шеварднадзе и Владислава Арзенба. Сказать, что он потом очень серьезно повлиял на политическое урегулирование, на ход переговорного процесса, сложно, потому что все это было сведено к нулю после майских событий 98 года, когда произошли гальские события, возобновление вооруженного конфликта.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
До сих пор мы у них самочабу, а не Южная Осетия.
Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не венти на домород.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Сотни тысяч беженцев, тысячи павших. В Грузии практически у всех есть близкие или знакомые, ставшие жертвами войны в Абхазии 30 лет назад. Как им запомнилось это время, узнавал Серго Бригвадзе.
Чем для вас стала война в Абхазии?
Война в Абхазии – это трагедия для каждой грузинской семьи. Я думаю, у всех найдется хоть один родной или близкий человек, погибший в то время. Это была трагедия для меня. У меня и родственники, и друзья погибли в то время. Многие близкие стали вынужденными переселенцами. Вы и сами знаете, что даже спустя 30 лет многие из них так и не встали на ноги, живут за чертой бедности. Вот что за война это была. 30 лет ее последствия, не прекращаясь, продолжают влиять на нас. Я очень надеюсь, что когда-нибудь все будет хорошо.
Три члена моей семьи воевали в Абхазии, отец и два дяди. Я благодарна Богу, что они вернулись живыми, но не всем так повезло. Многие мои знакомые лишились тогда близких людей. Многие остались без дома. Я знакома со многими беженцами, даже абхазами, молодыми студентами, которые сейчас учатся в Тбилиси. Это люди, которые не видели той войны. Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы восстановить с ними дружбу. Думаю, власти тоже должны делать все для этого. Но они не уделяют этому вопросу необходимого внимания.
Я был еще ребенком, когда началась война в Абхазии, но я помню ту панику и страх, какие царили в обществе. Тогда практически все вокруг говорили о том, что нужно уезжать из Грузии. Многие так и поступили. Мои родители решили остаться в Тбилиси, а потом стали прибывать беженцы. У меня много друзей, вынужденных переселенцев. Они до сих пор рассказывают, какие ужасные вещи творились тогда в Абхазии.
Сколько людей потеряли близких, потеряли свою кровную землю, так сказать. У меня есть знакомые беженцы, у которых до сих пор нету дома. На моей бывшей работе была женщина, беженка из Абхазии. У нее был маленький сын, 2 или 3 года, и она была в положении. И она пешком шла вместе с другими беженцами и не знала, что ее ждет впереди. И вот она до сих пор не имеет квартиру. Вот сколько лет прошло.
Для меня война в Абхазии – это в первую очередь большие жертвы, потоки беженцев и потеря Грузии больших территорий. В то время я был уже взрослым, мне было 17 лет. С первых же дней войны я потерял двух друзей, которые приняли участие в боевых действиях. Они были совершенно неопытные бойцы и прожили 3 дня после того, как отправились туда. Кроме того, очень много знакомых, которые стали тогда беженцами. У меня друг, который жил в Гале, вся его большая семья тоже оттуда. Эта война вынудила их переселиться. Много людей тогда бросили свои дома, спасаясь от войны. Многие сегодня живут в Тбилиси.
В момент начала войны в Абхазии я была в Москве, наблюдала за всем по телевизору. Конечно, это были ужасные дни. У меня там много родственников и друзей жило. Представляете, каково это быть вдалеке от них и не знать, что с ними произошло. Я потеряла в этой войне дядю, он погиб. Также пропала моя двоюродная сестра. Я до сих пор не знаю, что с ней произошло. Жива ли она? И если да, то где находится? Эта война унесла все хорошее, что было.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К другим темам. Наш блогер Тенгиз Аблоти обнаружил секретное оружие Запада против России, которое сработало, по его мнению. Впервые россияне ставят личное благополучие выше государственных химер и потому не хотят воевать.
В последнее время в контексте российско-украинской войны принято ругать политику Запада в отношении Москвы. И, конечно, есть за что. Европа и США сами вырастили себе на голову монстра, который сейчас угрожает им атомной бомбой. Вкладывали в Россию технологии, увеличивали сырьевую зависимость от нее и вечно пытались не обидеть Путина. Критиковать можно сутками, ибо причин выше крыши. Однако есть одно обстоятельство, которое можно считать огромным успехом западной политики в отношении России. И благодаря этому сегодня Украина имеет реальную возможность не только оказывать Москве сопротивление, но и победить. Про это сейчас практически никто не говорит и не вспоминает. А если вспоминает, то как о чем-то незначительном, не имеющем принципиального значения. И это большая ошибка. Что ж, давайте разбираться, о чем речь и в каком месте политика Запада в отношении России оказалась суперуспешной. Сейчас в центре внимания всего мира, помимо войны и связанных с ней экономических сложностей, оказалась российская миграция. В Европе и Америке по этому поводу нет общего мнения. Некоторые страны уже начали закрывать двери перед россиянами, некоторые только собираются, другие, напротив, говорят, что не планируют этого делать. А те, кто выступает за ужесточение визовых ограничений для россиян и отказывает им в праве посещения своих стран, как правило, можно услышать несколько аргументов, включая один. Они уезжают из России не потому, что они против Путина и войны, а потому, что не хотят терять комфорт. В это время у говорящего должно быть строгое выражение лица и укор в голосе. И действительно, это же мелко и недостойно думать о своем комфорте в ситуации, когда твоя страна бомбит жилые районы украинских городов. Уехать из страны в знак протеста против ее политики, неприятия кровавой и несправедливой войны – это одно. А уехать ради Макдональдса и Икеи, ну согласитесь, действительно не очень красиво. Но это эмоциональный подход, который мне вполне понятен. Однако, если посмотреть с точки зрения здравого смысла, то получается ровно наоборот. В условиях особенностей российского восприятия мира уехать из страны ради сохранения комфорта – это самый-самый политический жест. Мы очень долго слышали от Запада аргумент в пользу того, что Россию надо интегрировать в мир, для того, чтобы она стала более цивилизованной, привыкла к хорошей жизни и у нее отпало желание воевать. И вот на фоне вала критики западного подхода в отношении России мы все как-то не заметили, что именно эта часть программы была осуществлена суперуспешно. В России сейчас происходит нечто совершенно новое и нереальное, то, чего никто не мог себе представить. Впервые лет за 500 она испытывает самый невообразимый для себя дефицит. Это не дефицит денег, технологий, вооружения, танков и артиллерии. Это дефицит живой силы. Русские, которые всю свою историю готовы были браться за оружие по первому же призыву государства, сегодня откровенно не хотят воевать. Они поддерживают войну всецело, готовы нацепить на себе на лоб мерзкий знак «З», готовы выходить на проплаченные акции поддержки, готовы одевать на своих детей военные формы времен Второй мировой войны и писать на своих машинах «Можем повторить». В общем, всеобщий патриотический угар и тотальный одобрямс. Только все это сидя на диване. А вот с автоматом в руках под Херсон? Нет, мы так не договаривались. Русские не хотят воевать. Чем богаче и состоятельнее, тем меньше. Москва и Питер практически полностью следят за войной по ТВ, воспринимая ее как некое телешоу. Ну, действительно, когда вы смотрите, допустим, «Поле чудес», вам же не придет в голову странная мысль ворваться в студию и чего-то там изображать. Так и тут. Воюют где-то там те, кому положено. Я-то тут при чем? Российское руководство не может набрать добровольцев. Очередей у военкоматов нет и не предвидится. Все косят как могут. Путин тянет с объявлением мобилизации, которое уже давным-давно назрело, так как опасается массового бегства населения. Пока от народонаселения не требуют сложить головы во имя туманных целей войны, оно готово поддерживать власть. Но как только в зоне риска окажется их благополучие и комфорт, вполне возможно, что тогда Путину придется воевать не с украинцами, а со своим населением. Оказавшись в патовой ситуации и столкнувшись с неожиданным пацифизмом широких народных масс, Путин вынужден собирать миру по нитке. Армию пополняют за счет люмпен-пролетариата из депрессивных регионов России, за счет уголовников и национальных меньшинств, которые не жалко. Отдельной строкой идет Кавказ, который сейчас покрывает себя несмываемым позором. Сотрудничество с армией детоубийц и насильников. Я бы ничего не говорил о себе, речь шла только о призыве. Забрали в армию, послали на фронт, никуда не денешься, придется воевать. Но жители Кавказа идут на фронт добровольно. То ли потому, что не навоевались и кровь кипит, то ли в целях демонстрации верноподданничества. Все время хочется их спросить, вам-то какое дело до исторической разборки между славянами, которая, судя по всему, приближается к финальной стадии? Вам-то что за радость от этой билиберды про русский мир и про Запад, который мечтает уничтожить Россию? Вы-то куда поперек батьки в пекло лезете, при том, что, как уже было сказано, сами русские на своей же войне воевать явно не спешат. Ну да черт с ним, с Кавказом. Позор этот им не отмыть вовек. Это их дело. А вот то, что россияне не хотят воевать, это и есть главная победа Запада на Восточном фронте. Европейцы и американцы столько говорили о необходимости создать россиянам такие условия жизни, при которых им не захочется воевать, что, сами того не замечая, значительно в этом деле преуспели. Русский, бегущий из России не из политики, не против Путина и не против войны, а ради сохранения уровня жизни и личного комфорта, это и есть главная победа Запада во многовековой борьбе с московским империализмом. Россияне, которые ставят интересы своего комфорта выше интересов Священной Руси, это главный союзник Запада в борьбе за победу Украины. Мы не только не должны укорять русских, которые привыкли к комфорту и не хотят воевать, напротив, их надо всячески поощрять. Россия многие века держалась на бессмертном лозунге «бабы еще нарожают». И вот благодаря Икее, БМВ, Гуглу и другим символам западного благополучия этот девиз перестает работать. И мы видим, как армия, теоретически имеющая многомиллионный мобилизационный резерв, вынуждена перебрасывать войска с одного фронта на другой. По причине нехватки солдат. Сытость и комфорт, который предоставила россиянам западная цивилизация, главный союзник Украины, который в конечном итоге и принесет ей победу.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия. Ни один из мостов сейчас в Херсонской области не пригоден для использования российской армии. Об этом рассказал замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, большая часть командования российских войск Херсон уже покинула. Соболевский также отметил, что в российской армии сейчас нет ни одного безопасного логистического маршрута, который мог бы обеспечивать поддержку группировки, расположенной непосредственно около Херсона. Вот как русской службе «Радио Свобода» прокомментировал оперативную обстановку в регионе украинский военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец.
У меня нет информации касаемо каких-то конкретных органов управления, командования, которые покидают, собственно, Херсон. Но ситуация с логистикой и путями коммуникации, да, действительно, она у группировки российских войск в Херсонско-Береславском плацдарме достаточно сложная. Мостовые переходы позволяли осуществлять материально-техническое снабжение частей подразделения этой группировки достаточно быстро. То есть доставка всех предметов материально-технического снабжения к переходу переднему краю, происходило достаточно короткий промежуток времени. Теперь же российским войскам приходится пользоваться паромами, понтонами, разнообразными плавсредствами для того, чтобы преодолеть Днепр в нижнем течении, то есть в одном из самых широких мест его. Это занимает время, удлиняет так называемое плечо подвоза, и все это сказывается на уровне боеспособности тех подразделений, которые находятся на этом плацдарме, в том числе на переднем крае. В течение крайних 3 суток была осуществлена там определенная перегруппировка. Одни батальонные тактические группы зашли, другие вышли, были оттянуты во второй эшелон. Ну, приблизительно это где-то около 20 тысяч военнослужащих. До 20 батальонных тактических групп там еще есть ряд подразделений отдельных, вот, которые как бы не батальонного уровня. Не все эти БТГР укомплектованы. Часть из них понесла достаточно существенные потери в личном составе и в вооружении, и в военной технике. Нельзя говорить о какой-то стабильном количестве военнослужащих российских, которые там сосредоточены и развернуты. Цифра порядка 20 тысяч. Там на плацдарме присутствуют и запасы снабжения. Кстати, российское командование в преддверии вот этого вот усложнения, оно за несколько дней до этого интенсивно таскало через мостовые переходы, через переправы еще функционирующие. Значительные запасы предметов материально-технического снабжения. Например, наша группа информационного сопротивления фиксировала переправу колонн тылового снабжения там, под 140, под 160 единиц автомобильного и специального транспорта с предметами снабжения там, с топливом, боеприпасами. То есть определенный запас у них есть вот, на самом плацдарме. Плюс, как я уже уточнил, снабжение все-таки полностью не прервано, а оно просто усложнено. Это будет занимать достаточно много времени. Да, это скажется на уровне боевых возможностей этих подразделений. Почему? Потому что, например, доставка боеприпасов, которые очень интенсивно расходуются, продуктов, запасных частей, технику надо ремонтировать и вооружение, которое повреждается в ходе боевых действий. Вот. Ну, там и другие нюансы. Топливо тоже интенсивно расходуется. Поэтому я бы не сказал, что, например, ситуация там минимально усложнилась. Она достаточно чувствительно усложнилась для российских войск. Просто они еще имеют возможность функционировать в полном объеме пока. Это всего лишь несколько дней прошло с момента этого усложнения.
Это был украинский военный эксперт Константин Машавец. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.